Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, з вамі Олег Барцевіч, у эфіры выніковая праграма Еўразум. Цягам бліжэйшай гадзіны пра самае важнае і цікавае з Беларусі да свету за апошні тыдзень. І сёння ў нашай праграме. Лукашэнка звярнуўся са штогадовым пасланнем да парламента і народа. И сказал им, на что не варто сподеваться Европе.
Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Не будет это в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время, ну, пока я президент, точно. Не будет здесь голубизны, розовых и прочим. Ну, не созрели мы для голубизны, ну, подождите немножко.
Кредит на тыдень. Кто дает и кто позычает Беларуси худкие гроши под вялизный процент?
Ну, там захотелось купить путевку, и он не готов терпеть. У него, допустим, зарплата через 2 недели, а он не готов терпеть 2 недели, он лучше сейчас возьмет, допустим, 2 миллиона, а через 2 недели отдаст уже там 2,5.
Кольчуга со стразами от Сваровски. Что думают дизайнеры про сукенку Алены Ланской для Евробачення?
70 000. Я думаю, что она будет тяжелая. Килограмм 7-10.
И это только частка с нашей сегодняшней пропановы. А покуль слухаем добрую музыку.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Альбомы пресс-фото Беларуси признали экстремистскими. Такое решение принял суд Ашмянского района. Журналисты заплатят по 200 тысяч рублей пошлины. Таким чином белорусское у двукосе правосудия перешло черговую межу абсурду. Коли людей осуждают за то, что яны просто адлюстровывают белорусскую речаисность с допомогой объективов фотокамеров. Детали в материале Олеся Пелецкого.
Адвокат Александр Берилов марно спробует высветлить на суде над альбомом «Пресс-фото Беларуси 2011» у супрацовницы КДБ Натальи Скурат, что ж такого страшного ее ведомство бачить у выдании. Чекистка почувается на процессе неемко. А вот главный идеолог Гродненской области Павел Скрабко зусім не. И он самостоятельно скликал экспертную комиссию по оценке экстремисткости фотосдымков из альбома.
Ну, некоторых, так скажем, я сам знал, например, тоже Хидуту, да, кого-то мы просто просили в университете порекомендовать, значит, было рекомендовано. Поэтому я вышел на людей и предложил сделать такое замечание.
Рассказывая на суде идеолог. У комиссии на самом деле вошли супрацовники Гродненского университета имя Янки Купалы. Правда, Скрабко так и не смог рассказать адвокатам, какая эдукация у старейшего выкладчика кафедры дизайну Александра Бондара.
Значит, было определено, каждый просмотрел свои, так скажем, фотографии, да, посмотрел книгу. Затем были предложены встретиться и написать общую, так скажем, справку. Да? И когда родилась общий текст, общая справка, значит, ну, получилось заключение.
Понятно. А кто конкретно вот эту фотографию комментировал?
Ну, я не помню.
Рассказывая Скрабко про вынесение диагноза фотоальбому. Чому у комиссию не вошли журналисты, редакторы и фоторепортеры, идеолог не ведая. Не ведая так само, чому несколько супрацовников Гродненского державного университета могут вырешить, что некоторые фото ображают национальный гонор белорусского народа. Правда, не все верят в описанную Павлом Скрабко схему. Андрей Пачобот приехал на суд у Ашмяны у якости журналиста и добро знакомый с працей гродненского идеолога. 2 года тому он уходил в комиссию, якая шукала образы Лукашенки в артикулах Пачобота. Журналист каже, что некоторые фразы с заключения по экстремистским фотосдымкам повторяют экспертизу его текстов.
Скрабко, он робил экспертизу по моей справе, и фактично есть моменты у этой экспертизы, которые литерально слово у слова повторяют те экспертизы, которые были сделаны им по моей первой криминальной справе. У приватности это моменты, которые тычутся деяния в милиции.
Пачобут летом 2011 года вышел на свободу с СИЗА. Альбомом «Пресс-фото Беларуси 2011» пошанцевало меньше. Ашмянский суд погодился с тем, что они неправильно адлюстровывают жизнедеятельность Республики Беларусь и признал экстремистскими. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Для цікавности я поглядел на сусветную дефиницию экстремизму. Дык вось, сябры. Экстремизм – это прихильность до скрайных поглядов и, головное, деянняў. Сярод их можно означать провокацию непорядков, террористичные акции, методы партизанской войны. Як с этим словом можно было атаясамить фотографов, которые показывают Беларусь такую, якой ее на есть? Не местится в голове.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
В эфире Евразум, сябры, и до нашей наступной темы. Великая реорганизация Тибура у шклянцы воды. Кіраўнік Беларусі падпісаў доўгачаканы указ аб скарачэнні дзяржаўнага апарату. Згодна з ім пацерпяць перадусім намеснікі кіраўнікоў міністэрстваў ды іншых структураў. Разам з тым, у шмат якіх органах колькасць супрацоўнікаў не змяняецца, а ў некаторых нават павялічваецца. У пакручастай рэформе разбіралася Тамара Савіч.
Прэзідэнцкі ўказ пра скарачэнне чыноўнікаў прадпісвае, колькі ў міністраў павінна быць намеснікаў. Але ў Мінсувязі не тое, што пра новы ліміт, пра новы ўказ нічога не чулі.
Я, знаете, еще не видел этот указ.
Кажуць Еўрарадыё ў аддзеле кадру міністэрства, дзе намеснікаў у міністра на аднаго чыноўніка болей, чым патрэбна. Чытаю дакумент далей і звяраю колькасць намаў у рэальнасці і ва ўказе. Нічога сабе, амаль паўсюль намеснікаў столькі, колькі прапісана ў дакуменце. Скарачаць нікога не трэба.
Із рукавадзящага состава? Нет.
А із абычных людзей?
Конечно, будут.
Бязрадасна тлумачыць у міністэрстве аховы прыроды. Ім трэба тры намы, аднаго нават не хапае. Не хапае намесніка і ў міністэрстве эканомікі. Тут трэба пять, а покуль только четыре.
Отдел молодежи, как таковой, 1-2 человека, поэтому это безболезненно, он переходит туда, объединяется.
Тлумачать мне у Могилевским гарвыканками. Президентский указ предписывает объединять отдел культуры, отдел по справах молоди с отделом идеологии. Что будет, предсказать тяжко, але у гарвыканками вовле означают, что все скорочения у них проходят без нервов.
Мы практически безболезненно будем, потому что мы заранее к этому готовились. Потихоньку люди то ли контракты не продлевались, то ли пенсионеры были и так далее. То есть у нас сильно болезненно не будет.
Пытаюся, коли у Могилёве скоротить наместников мэра, бо их тут аж но 4, а повод для указу треба 3, але и тут у меня промашка.
Там есть носочка такая в численности, более 80 тысяч, а у нас город Могилёв большой, разрешено 4.
Радуется у великим городе Могилёве. Але ранее президент некалькі разов обмерковывал пропановы на кон скорочения Министерства гандлю и Министерства жилёво-коммунальной господарки. Замест скасования Министерства гандлю отрымливая новые функции, але тут супрацовников собираются все равно сокращать.
Ну, как оно может нас не коснуться? Коснется оно, конечно, и нас всех сокращают, и нас будут сокращать. Функции добавятся, а людей меньше. Вы же понимаете, что если будет такое большое сокращение, будет меняться структура. Естественно, будут это разные абсолютно должности.
А вот сокращать самые верхи. Судя у премьер-министра и его наместников, особливо переживаю за Прокоповича и его 19 посад, Совет безпеки и усе силовые структуры не будут. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну что ж, министерства отрымліваюць новые функции и скорочаются. Але это не такая уже проблема. Вунь, есть Петр Петрович Прокопович, универсальный жаўнер, человек, який на дадзены момант находится на 19 посадах. Думаю, что за такими людьми будучыня Беларуси. Тем более, что яскравый приклад универсала, який разбирается абсолютно во всем, регулярно дает чиновникам кіраўнік краины Александр Лукашенко.
Евразум. Живи у ритме Европы.
С кем не здаралася у жыцці ситуация, калі ну позарез патрэбныя грошы, причем тут и цяпер. И тады мы нервово починаем их шукать, телефонуючы сябрам, родным, знаёмым. Однак шо рабіць, калі и близкие люди не могуць дапамагчы? Так часто здараецца. Для таких выпадков спрытные люди уже шмат стагоддзяў назад придумали систему пазыкаў. Калісьці гэта называлася ліхвярства, ці ламбард, калі ўзамен за патрэбную суму ты закладаў некую каштоўную рэч, якую страчваеш у выпадку невяртання пазыкі. Сёння гэта называецца крэдыт. Ахвотных пазычыць нам хуткія грошы хапае. Вось толькі працэнт, які мы часта мусім заплаціць добра зачліўцам, уражвае. На што і ў каго пазычаюць беларусы? Пра гэта ў матэрыяле Артёма Мартыновіча.
Беларусы пазычаюць у чаканні заробку на вяселле, пахаванне і адпачынак пад амаль 1000% гадавых. Але да 5% даўжнікоў грошы не вяртаюць, расказваюць у кампаніі Арт Капітал, якая дае ў доўг да заробку.
Мы абязаны выдаваць толькі свае деньги. Этот від деятельности не ліцензіруецца. Хто работает служба безопасности, ідёт проверка по человеку. Как служба безопасности проверить, так в принципе займ і вернется.
Напрыклад, тут могуць даць да 3 мільёнаў рублёў. Вярнуць праз 10 дзён давядзецца 3 600 000. Кліентаў шмат, да 20 чалавек на дзень. Не слабы прыбытак, але палове кліентаў адмаўляюць, бо тыя не вернуць грошы, расказваюць у арткапітале.
Условно говоря, 100 заявок пришло, 50 отказов точно будет. Люди обманывают, пишут с интернета разные места работы, телефоны. То есть на самом деле они там не работают. Начинаешь маме, папе звонить, мама говорит, там ни в коем случае не давать, я за него уже 2-3 кредита плачу.
У компании «Взаимбивай» так само пропонуют подтримать до заробку. Под 2% на каждый день. Тут говорят, что такие кредиты для небедных.
Нам там захотелось купить пучок, и он не готов терпеть. Вот у него, допустим, зарплата через 2 недели, а он не готов терпеть 2 недели, он лучше сейчас возьмет, допустим, 2 миллиона, а через 2 недели отдаст уже там 2,5.
Эксперт портала «Инфобанк» BY Катерина Смирнова такие пазыки называет международной практикой. Але конкуренцию банкам гэтай компании не складуть, бо гэтыя кредиты дорожейшие.
Организации являются микро финансовыми. Такие кредиты достаточно дорогостоящие. В принципе, они даже дороже многих потребительских кредитов без справки о доходах, то есть, ну, не обеспечены, да? Но сказать, что это какой-то серьезный конкурент банкам, я бы так не сказала.
И додає, что адмысловая лицензия на такие дробные позыки организациям не потребная. У нас банку про дорогие кредиты до заробку чули, а керавница Надія Єрмакова тільки може порадить позичать гроші у сього ж банку, бо там менший відсоток. Але повпливати на кредитні контори не може, бо банк таку діяльність не контролює, тлумачить у прес-службі головного банка країни. А у комітеті держконтролю пригадують, що давно не провірали кредитні контори. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Дякуємо Артему. А у кого ви позичаєте гроші? З таким питанням наш кореспондент вийшов на білоруські вулиці.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, позычаете вы гроши у кого-нибудь? У кого и чему?
Конечно, я позычаю гроши людей. Зрозумело, это сябры. Ну да, позычаю, коли реально потребны гроши, потому что лепее самому заработать, чем кого-то просить. Ну, вы ведаете, потому что, ну, дякую Богу, у нас люди еще... Покуль что, ну, на проценты, как бы, сябры, звичайно, не позычают с процентами.
Стараюсь жить по доходам. Я вот редко одалживаю, хотя вот бывают такие ситуации, когда все-таки я вынужден одалживать, но я не люблю этот метод. Почему? Потому что денег не хватает на нынешнее время. Друзей. Потому что они не доверяют мне, я им доверяю, да.
Я, на самом деле, одалживаю не всем, но чаще одалживаю, чем беру в долг, потому что не люблю одалживать. Вот. А в банке не беру, потому что сейчас проценты мне не нравятся.
Друг у друга.
Да, стараемся не одалживать, на самом деле.
Да.
У друзей лучше не одалживать денег вообще.
Больших особенностей. По мелочам друг у друга одалживаем,
а
большинство мы никогда не одалживаем.
Почему?
Потому что потом отдавать тяжело. И самой надо зарабатывать на то, чтобы не одалживать.
Ну, я студентка, учусь, стипендия, конечно, есть, але часом хорошо доводится позычать. Ну, звичайно, у сябровок, у студентов так само. Коли у их есть что позычить, який банк? Что вы кажете?
Это были ваши слова.
У протяг темы, сябры, варто додать, что квазибанковские конторы с пропановами позычить худкие гроши распаусюджены и за нашей заходней мяжой. И у сродках массовой информации разных краинов Европы раз по раз выплывает душесчипальные истории про чергового позычальника, який улез у великие позыки с миллионными отсотками. А правоохранительные органы и там не завжди ему могут допомогчи, бо все нібито зроблено у межах закона.
Еврорадио.фм.
Гэта выніковы Еўразум, і зараз у нашым эфіры пра людзей, якім наўрад ці трэба ў гэтым жыцці пазычаць. Ну, хіба толькі на яхту ці якую-небудзь вілу ў ваколіцах Парыжа. Гаворка пра міністраў французскага ўрада, якія апублікавалі звесткі пра ўласныя прыбыткі. Хто на дзіва аказаўся самы багаты? Між іншага, пра гэта ў найцікавейшых за тыдзень навінах з Еўропы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Французские министры опубликовали известки про особистые прибытки на сайте Урада. Самым богатым оказался министр замежных справ Лоран Фабиус. Его майонтак перевышает 6 миллионов евро. А вот прибытки премьер-министра краины Жан-Марка Эро складают у сего 1,5 миллиона евро. А в принятии мер финансовой прозрачности французские улады обвестили у минулую середу на фоне скандала вокруг экс-министра бюджету Жерома Каюзака. Каюзак сошел у отставку, бо высветлилось, что он имел секретный рахунок у швейцарским банку. Массовую акцию протесту супраць гвалту над мігрантамі зладзілі ў Афінах грэчаскія камуністы і актывісты прафсаюзаў. Раней на адной з ферм па вырошчванні клубніц былі параненыя каля 30 работнікаў з Бангладэшу. Апошнія паўгода ім не выплачвалі зарплату, а калі яны запатрабавалі грошы, памочнік гаспадара фермы адкрыў агонь з драбавіка. Нагадаем, што нягледзячы на крызіс, у Грэцыю сцякаюцца тысячы мігрантаў з Азіі і Афрыкі. Большасць з іх прыбывае ў краіну нелегальна і згаджаецца працаваць за мізэрную аплату. Кіпр готовы даць грамадзянства укладчыкам нацыянальных банкаў, якія страцілі ў выніку апошніх фінансавых падзей больш за 3 мільёны еўра. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Кіпра. Таксама падаць заявку на грамадзянства змогуць тыя, хто ўжо пасля крызісу інвеставаў у эканоміку выспы ўсё тыя ж 3 мільёны. Раней гэтая планка складала 10 мільёнаў еўра. У Эстонии канчаткова забаранілі выкладанне ў школах на рускай мове. Адпаведны законапраект зацвердзіў эстонскі парламент. Цяперашні закон з'яўляецца адказам на спробы талінскіх уладаў абысці закон аб мове. У 2011 годзе ўлады Таліна, дзе пражывае вялікая колькасць рускамоўных, хацелі ўвесці рускую мову ў некаторых гімназіях, але атрымалі адмову. Тады ўлады Таліна вырашылі заснаваць прыватны ліцэй з рускай мовай навучання. Голландская компания Mars One завершает прием заявок на полет на червоную планету. 24 счастливчики отримают квиток только у один бок. С Марса экспедиция не вернется. У отбора взяли удел больше за 10 тысяч человек, которые дослали короткие видеоролики заявки. Экспедиция станет самым масштабным реалити-шоу у свете. Отбор, полет и самознаходжение на Марсе будут транслировать у эфиры многих телеканалов. У 2023 году земляне повинны будут побудовать на червоной планете поселище, которые были бы обеспечены для існавання чалавека. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем, Ані. А ў нашай далейшай праграме пра тое, ці змогуць беларускія спартовыя клубы перайсці на самаакупнасць, як таго патрабуе новы закон. А таксама пра тое, колькі будзе важыць сукенка беларускай спявачкі Алёны Ланской, у якой яна будзе выступаць на Еўрабачанні. Не пераключайцеся.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры канцы мінулага тыдня прэзідэнт Беларусі звярнуўся са штогадовым пасланнем да нацыянальнага сходу. Александр Лукашэнка быў як звычайна красамоўным і закрануў шэраг насутных пытанняў. Аднак шмат пра што, як, напрыклад, пра пытанне вызвалення палітвязняў, якое найбольш востра цяпер стаіць у кантэксце пачатку дыялогу з Еўрасаюзам, кіраўнік дзяржавы чамусьці прамаўчаў. Затое сцвердзіў, што да блакітнасці сінявокая Беларусь яшчэ не дазрэла і папрасіў крыху пачакаць. Ключавыя міжнародныя аспекты ў прамове Александра Лукашэнкі ў рубрыцы «Еврофокус».
Мы не хотим с вами ссориться и ругаться. Мы хотим быть с вами в добрых, нормальных отношениях. Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Не будет это в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время, но пока я президент точно. Не будет здесь голубизны, розовых и прочим. Ну не созрели мы для голубизны, ну подождите немножко.
Гэта Лукашэнка звертается до Европы. Дарэчы, сёлета на послание запросили шмат амбасадраў европейских краин. Еврорадио зауважает, что пытанням вонкавай политики было нададено вельми мало уваги. Не прогучала и старая тема про политвязнев, не почули мы и про диалог с Заходом. Политичный оглядальник Валерий Карбалевич каже, что головной темой послания было изменение уласного образа Лукашэнкі, стварыць такі вобраз мадэрнізатара. Таму і іншыя тэмы сышлі на другі план.
Ён спрабаваў акарыкатурыць пазіцыі апанентаў і ўнутраных і вонкавых. Напрыклад, там вот МВФ, там Захад патрабуе прыватызацыі, да? Гэта азначае разбурыць усю прамысловасць, да? Ці вось, яны патрабуюць дэмакратыі, а нам не патрэбны аднаполыя шлюбы. Пазіцыя як бы такая, зрабіць пазіцыю апанента карыкатурнай і потым пачаць з яе спрачацца.
Гэта працяг стварэння негатыўнага вобраза сваіх апанентаў, дадае эксперт. Захад патрабуе дэмакратыі, а сам канфіскаваў маёмасць на Кіпры. Такая прымітыўная контрпрапаганда. З аднаго боку, кіраўнік Беларусі стварае негатыўны вобраз і вядзе контрпрапаганду, зводзячы дэмакратыю да ўзроўня аднаполых шлюбаў і галубізны. З іншага боку, кажа, што хоча супрацоўнічаць. Гэта даўно вядомая ў Мінску пазіцыя, адзначае палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Гэта ж такі подход ведомый Минску. Это бачить поле супрацовництва у гандлёво-экономичной сферы, а не у гуманитарной.
И зауважая, что сапраўды не отчувалася увагі до темы адносінаў з Захадам, але отчувалася поблажливость у размове. Не дорослі, почакайте. Такая поблажливость показывает, что у Минску не бачить гэтых пытанняў у поле для супрацовництва с Европой.
Вот такой его настрой диктовался, до речи он и присутничал и в зале Мясникович. Ну, становчими, на погляд не только белорусского, а так само и литовского боку, вот, выников вот этого Клайпедского экономичного форума.
Отрымовывается, что пытание супрацовництва не закранается, але супрацовництва потиху наладживается. Правда, не публично. Каже Роман Якаулевский.
На конт непубличности, вот это конспиративная дипломатия Макея, я бы так сказал, она, ну, и до Макея была, але зараз она набыла такие секретные рысы, что невольно узгадывается лозунг «Держава для народу».
И гэтые державные чиновники усё робяць так, каб народ ничего не ведал, дадае Роман Якаулевский. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дарэчы, сябры, назіраю цікавую тэндэнцыю, што з гадамі пасланні кіраўніка Беларусі становяцца шырокай грамадскасці ўсё менш цікавымі. Здаецца, што яны займаюць толькі нас, журналістаў, а таксама ахвотных пасмяяцца з чарговых пярлінаў жывой гаворкі Александра Лукашэнкі. І тут ёсць істотныя адрозненні з еўрапейскімі дзяржавамі. Да прыкладу, у суседняй Польшы пасланне да парламента і народа, так званае экспозе, прэм'ер-міністр, фактычны кіраўнік краіны, абавязаны рабіць толькі адзін раз. Аднак канкрэтную праграму дзеянняў развіцця краіны слухае уважліва падаўляльная большасць грамадства. І потым, цягам 4 гадоў кіравання, грамадская думка памятае ледзь не кожнае абяцанне і уважліва сочыць за іх выкананнем. Ну а народ на наступных выбарах выносіць шэкспіраўскі вердыкт. Быць гэтай уладзе далей уладай ці не быць? Як кажуць, знайдзіце 10 адрозненняў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Не толькі культура, але і спорт. Не толькі тэатры мусіць перайсці на самаакупнасць, але і айчынныя спартовыя клубы. Нядаўна мы абмяркоўвалі прапанову Александра Лукашэнкі аб тым, каб дзяржаўны купалаўскі тэатр перайшоў на самаўтрыманне. Цяпер тое самае прапанавана футбольным, хакейным ды іншым клубам. І прапісана ў адпаведным законе. Слова Яўгену Валошыну.
Новы закон аб фізкультуры і спорце патрабуе, каб футбольныя, хакейныя, баскетбольныя і іншыя клубы самі здабывалі грошы на сваё існаванне. Колькі заробяць, роўна столькі і атрымаюць у выглядзе дзяржпадтрымкі. Усё разлічана на тое, каб адвучыць клубы ад бясконцай спонсарскай дапамогі дзяржавы. На першым этапе цягам 2013 года ад каманд патрабуецца забяспечыць уласнымі намаганнямі хаця б 20% бюджэту. Толькі тады дзяржпадтрымку працягнуць на наступны год. Далейшую схему нам дапамагае зразумець Дмітрий Цыкунов, дырэктар хакейнага клуба «Металлург Жлобін».
Сума помощи господдержки в 2015-м будет выделена в таком объеме, в которую сумму заработал клуб в 2014-м. Он заработает 5 миллиардов, значит, получит господдержку в размере 5 миллиардов.
Яким же шином зарабіць уласныя грошы? Указам дозваляецца, напрыклад, арганізоўваць паркоўкі, займацца будаўніцтвам і транспартнымі паслугамі, наладжваць турызм і рэкламны бізнес. Той жа ХК «Металлург» з вялікай долей верагоднасці выканае ў 2014 годзе умову 20%. Але як быць клубам, якія толькі-толькі становяцца на ногі? Олег Лебедзеў, начальнік гандбольнай каманды з Камінск, распавядае пра пункты закону, якія дазволяць не выконваць процентные показчики.
Дальше идет ссылка, что в случае выполнения достижения определенных высоких результатов, то можно не придерживаться этого процентного соотношения. Я думаю, в этом году наше успешное выступление в Кубке вызова будет отнесено к успешному выступлению, и мы сможем немножко отходить от этих жестких процентных ставок.
Уявим, что белорусским клубам из разных гульнявых видов спорта уже сегодня пропоновали выйти на самоокупляльность. Вытримать такое мог бы видать только чемпион Беларуси по футболе Батэ. І ўсё дзякуючы еўракубкам, распавядае Наталля Марченко, менеджер па развіццю футбольнага клуба Батэ.
Благодаря только Лиге чемпионов, если мы играем в этом турнире достаточно хорошо, особенно на групповых стадиях, то, конечно, нам проще говорить о самоокупаемости.
Пераважная колькасць беларускіх спартовых клубаў нават наблізіцца не могуць да самаакупляльнасці. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дадам, што камерцыйныя прынцыпы існавання спартовых клубаў нармальная сусветная практыка. Тая ж Барселона ці мадрыдскі Рэал не толькі самаакупаюцца, але яшчэ і няхіла зарабляюць. Толькі вось бізнес-умовы для гэтага ў нашай краіне наўрад ці пакуль існуюць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І пры канцы праграмы трохі смешнага, сябры. Кальчуга са стразамі Сваровскі. Так ацэньваюць некаторыя дызайнеры сукенку Алёны Ланской, якую шыюць адмыслова для конкурсу «Еўрабачання». То бок, сукенкі фізічна яшчэ няма, а адмыслоўцы ўжо паспелі яе раскрытыкаваць. Вопратка будзе важыць прыкладна амаль 10 кілаграмаў. І Альона Ланская ризикує виглядати у її як у рицарських доспехах, нібито Жанна Дарк. Тему протягує Тамара Савіч.
Єврорадіо розпитала дизайнеру, що за сукенку можна пошити з використанням 70 тисяч стразов. Поводле слов Альони Ланской, її сукенка на Євробаченні буде розшита 70 тисячами стразов Сваровски. Продюсер співачки Дмитрий Барану сукенку ще не бачив, яна тільки робиться. Єврорадіо вирішила уразити білоруських дизайнерів.
70 тисяч стразов? Я думаю, что оно будет тяжелое. Килограмм 7-10.
Кажуть ведомые витебские дизайнеры Татьяна Ефремова и Тамара Гарыдовец.
Выйти там и пройтись, и все. Но я думаю, что это неудобно, если движение, танец. Что-то такого плана, как было у Гурбаш. Когда она выходила в таком царском виде, потом она снимала нижнюю часть и уже в остальном танцевала.
Меркують дизайнери. Кошти на каменчики вагаються від 600 рублів до 7 тисяч, а на каменчики со спеціальним покриттям з адмисловим блясками якраз для сцени від 800 рублів до 1600 за штучку. Поводле самих стіплих подліків, сукенка обидеться прикладно у 14 тисяч доларів. На питання, якою сукенку можна пошити за таку суму, дизайнери кажуть, що за подобні гроші сукенки тільки для членів королівських сімей.
Ті ж французькі кружева, шиття, типу, як було на свадебном платье у англійської принцеси. Ну і дизайнерські платья, ну, понятно, топ дизайнера.
Мастацький керівник республіканського фестивалю «Млин моди» дизайнер Світлана Гнядьонок не уявляє блондинку Ланскую у стразах.
А якщо столько страз, то вони должны быть на какой-то, может быть, парче. Но, опять же, это не блондинки. Это надо брюнетки, которая будет такая смуглая, на которой это все будет смотреться элитно и красиво.
Светлана так само лечит, что такая колькость стразов – это перебор.
Можно было бы сделать какое-то конструктивное красивое платье и украсить какой-то, да, мелкой россыпью драгоценных там страз, да, и оно бы смотрелось очень. Платье должно быть тогда не длинным. Это кольчуга, это вид кольчуги.
Як буде Ланская справляться з такою тяжкою сукенкою, невідомо. Але співачка Гюнеш кілька годів тому так само виступала у сукенці, вишитій камінями. Її строй важив біля 2 кілограмів. Співачка каже, що вага – це справа в опиту. І сподівається, що у Альони Ланської на Євробаченні усе отримається. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Хочется зауважить, что сукенка Алены Ланской наврад ці буде самой экстравагантной. Удельники Евробачення в апошние годы привучили нас до больш ці менш густовных дизайнерских сенсаций. Успомнить хотя б представничку Мальты с 2010 года, у якой при конце выступу вырастали крылы. Ці представницу Азербайджана, у тым же годе, якою сукенку заинсталявали светловые диоды. І на сьогодні на гэтым усё, сябры, выніковую за тыдзень праграму «Еўразум» правёў для вас Олег Барцевіч. Бывайце і беражыце сябе. І на сьогодні на гэтым усё, сябры, выніковую за тыдзень праграму «Еўразум» правёў для вас Олег Барцевіч. Бывайце і беражыце сябе.
«Еўразум».